радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Мы поздравляем всех вас, дорогие наши слушатели, наши друзья, с началом Великого Поста. И желаем вам с мудрым смирением и небесной радостью пройти путь к светлому Христову воскресению.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 16 зачало, глава 6, стихи с 1 по 13. «Сказал Господь, смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господь заповедует нам творить дела правды, чтобы быть увиденными Богом, а не другими людьми. Он иллюстрирует это примерами тайной милостыни и молитвы. Ученики Христовы не должны уподобляться лицемерам, то есть лицедеям, которые согласно римским законам приравнивались к блудницам. Предупреждение Господа, разумеется, не распространяется на дела общественной благотворительности, даже если они привлекают внимание, до тех пор, пока ученики ищут Божьей славы, а не своей. Мы должны творить дела праведности тайно. Это значит не для того, чтобы нас похвалили, но ради славы Божией. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Как легко стараться производить впечатление на других, вместо того, чтобы быть святым. Никто так не обнажал человеческую гордость, как Христос. Святые отцы говорят, что тайно мы должны вести себя так же, как в присутствии других, или лучше сказать, в присутствии Божьем. Он обещает вечное воздаяние тем, кто старается угодить Богу, а не людям. Те, кто творит милостыню и молится больше для людей, чем для Бога, уже получили, что хотели — одобрение других. Им не будет воздаяния в день суда. Как бы ни казались они внешне благочестивыми, они живут ради одобрения человеческого, а не Божия. «Не труби перед собою», — говорит Христос. Очевидно, этот образ связан с тем, что во времена его земной жизни, призывая на молитву в храм и на сбор милостыни, трубили. Господь осуждает тех, кто трубит перед собою, давая милостыню. К этому образу он добавляет другой. Надо, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Поскольку обе руки принадлежат одному человеку, невозможно исполнить эту заповедь буквально. Но мы должны увидеть, насколько сокровенно должно быть наше даяние. Для чего Господь говорит с такой настойчивостью об опасности показного благочестия? Если кто-то уверен, что такого рода лицемерие не представляет для него опасности, пусть знает, что в этом и заключается для него главная опасность. Не творите милостыни перед людьми. Господь показывает, что даже добрые дела могут совершаться с недобрыми мотивами. Наше служение должно быть ради праведности, иначе говоря, ради общения с Богом. Если наша цель — добиться признания мира, мы можем добиться этого, но, поступая так, мы утратим вечное измерение воздаяния божественное. То, чем мир воздает — от мира, а то, чем Бог воздает — от Царства Небесного. Говоря о будущем воздаянии для тех, кто уклоняется от похвалы теперь, Господь как бы напоминает Своим ученикам то, что они уже знают из Писания. Милостыня избавляет от смерти и собирает сокровища на небесах. Кто мудр, тот должен относиться к нищим, как к членам своей семьи. Милостыню надо давать от чистого сердца. Трижды в этом кратком Евангелии Господь повторяет: «Когда молишься», вначале дважды, «когда молишься, не делай так», и в завершение: «молитесь же так». Он говорит, что мы не должны молиться, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. И он подчеркивает также, что мы не должны молиться, как язычники, пытающиеся манипулировать своими божествами с помощью многих заклинаний. Наша молитва должна быть простым, исполненным доверия и обращением к Отцу, который заранее знает нашу нужду и ждет от своих чад проявления ответной любви к Нему. Но если Он заранее знает нашу нужду, зачем молиться? Затем, что Он ждет, когда мы узнаем Его и Его волю. Бог своей державности не навязывает нам свою волю. Он может действовать в нашей жизни в зависимости от степени свободы нашего принятия Его. Потому молитва — установление истинных отношений с Богом. Даяй молитву молящемуся. Но сила молитвы не измеряется часами, говорят святые отцы, так же, как сила проповеди. Ученики просят самого Бога научить их молиться. Они не говорят «дай нам молитву», а говорят «научи нас». Но то, что мы делаем порой из этой Его молитвы, вовсе не попытка научиться, как молиться. Красота и слава этой молитвы, именуемой Господней, образец христианского отношения к Богу. Ни одна литургия не совершается без нее, и никакая молитва не может превзойти глубину ее смысла, выраженного в совершенной простоте. В Евангелии от Матфея она в центре Нагорной проповеди, она краткая запись всего Писания, в ней средоточие веры и, значит, всей молитвенной жизни. Обратим внимание на сходство молитвы Господней с десятью заповедями. Сказать «Отче наш» значит сразу поставить себя в отношение любви между Богом и нашими ближними. Всемогущий Бог всесилен, однако Он может казаться кому-то далеким и даже как будто холодным. Но «Отче наш», «Отец наш, сущий на небесах», это Тот, Кто вводит нас, Своих бесконечно драгоценных детей, в объятия безграничной божественной любви. Как можем мы, грешные люди, называть нашего Творца, которому мы все время поворачиваемся спиной, Отцом? Мы не сыны и не чери Божии, ни по естеству, ни по нашей жизни. Только Господь Иисус Христос, единородный Сын Божий, может законно называть Бога Отцом. И мы можем войти в такое же сыновство, облегшись во Христа и в Его жизнь, стать чадами Божиими по усыновлению. Никто из нас никогда не может сказать: «Отче мой». Мы должны быть абсолютно нераздельны со Христом. Он должен жить в нас, Он должен произнести «Отче наш» через нас. Говоря «Отче наш», мы вступаем в общение с нашими братьями и сестрами, которые едины с нами в этом таинственном слове «наш». Если мы исключаем кого-то из наших ближних, не может быть сыновства для нас. Не существует наших отношений с Богом в нашем отделении от Христа или друг от друга. Мы можем прийти к Нему, если только мы так любим нашего ближнего, что он становится совершенно неотделимым от нас. Потому, если мы только любим Бога всем сердцем и ближнего нашего, как самих себя, по заповеди, приобщаясь жизни Христовой, только если мы находимся внутри святого общения с Богом и всем спасенным им человечеством, можем мы молиться в подлинном смысле. И это значит войти в Царство, где мы отвергаемся всех ложных богов и радостно принимаем волю Господню. И это значит жить Царством Божиим на земле, деятельно исполняя все остальные заповеди, давая и принимая прощение по дару Христа, когда по человеческой хрупкости мы и наши ближние не в состоянии этого сделать. Если мы и наш ближний одно, не существует иного пути для выражения любви к нему. Есть такая опасность, когда многие, в том числе весьма благочестивые христиане, употребляют молитву только для испрашивания чего-то. И когда молитва получает ответ «все в порядке, их православие действенно». Это опасный путь, когда мы ищем, что мы можем взять от Бога, а не ищем самого Бога живого. Этот путь может вести к дальнейшим испытаниям Бога и даже к большим прошениям, но не к углублению отношений любви с Богом. И хотя сам Христос говорит нам «просите и дастся вам», Он говорит прежде всего о Духе Святом, которого Он даст нам. Мы должны искать Бога, а не земные сокровища. Почему мы всегда пытаемся выпросить у Него подарки, в то время как сам Христос говорит: «Ищите прежде всего Царство Божие», то есть жизни в присутствии Божьем, давая Духу Святому постоянное место в наших сердцах. Прошение молитвы Господней о всех наших нуждах, о нашем хлебе насущном на каждый день, духовном и материальном, нашем избавлении от искушения зла, от лукавого. Мы приносим наши прошения не просто потому, что мы имеем в этом нужду, но в исповедании, что все исходит от Бога, и мы всецело зависим от Его благости. Мы знаем, что Его любовь к нам не колеблется, вне зависимости от того, просим мы Его или не просим, но отношения любви имеют две стороны, и все остальное в молитве Господней заключается в нашем предании себя Богу и нашему ближнему, такой же неколеблющейся самоотдаче. Молитва — это установление отношений любви с Богом, не больше и не меньше, и как бы мы ни пытались расширить ее, изменить или употребить для других наших нужд, эти отношения любви должны быть сутью всего, что происходит между нами и Богом. Мы предстоим пред Богом, и мы отдаем Ему наши сердца в изумлении и радости в ответ на Его жертвенную любовь к нам.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог.
26 февраля, 13 февраля по старому стилю, Святая Церковь совершает память преподобного Симеона Мироточивого, преподобного Мартиниана и преподобных Зои и Фатинии. Преподобный Симеон Мироточивый, Стефан Неманя, великий властитель сербского народа, объединитель сербских земель, создатель независимого сербского государства, защитник православия, истребитель ересей. Сначала был крещен в латинстве, но потом освободился от римской церкви и стал членом церкви православной. На первых порах зависел в государственном отношении от греков, но впоследствии избавился и от этой зависимости и стал полностью самостоятельным. Укрепив государство и утвердив в нем православную веру, он, по примеру своего сына, святого Саввы, принял иноческий постриг в монастыре Студеница в 1195 году. При этом ему было наречено имя Симеон. Его супруга Анна тоже постриглась в инокине, получила имя Анастасия и удалилась в женский монастырь. После двух лет иночества в Студенице Симеон ушел на святую гору Афон. Там он сначала поселился в монастыре Ватопед вместе со святым Саввой. Дни и ночи отец и сын проводили в молитве. Построили они и 6 келий — Спасителю, Бессребренникам, Святому Георгию, Святому Феодору, Святому Предтече и Святителю Николаю. Купили руины Хиландара и воздвигли величественный монастырь, в котором Симеон прожил лишь 8 месяцев и скончался. Когда был он на последнем издыхании, святой Савва, следуя его желанию, положил его на простую рогожу. Устремив взгляд на иконы Богоматери и Спасителя, блаженный старец произнес следующие слова: «Всякое дыхание да хвалит Господа», и отошел ко Господу 13 февраля 1200 года. Преподобный Мартиниан. Изумительно и предивно житие этого святого подвижника, и его следует прочитать целиком. Чего только не претерпел он, чтобы неослабно исполнить заповеди Господни. В 17 лет удалился на гору, именуемую Ковчежное место, в Каппадокии, и провел там 25 лет в посте, бдении, молитве и в борьбе со многими искушениями. Когда одна женщина пришла его искушать, и он увидел, что впадет с ней в грех, то босым бросился в огонь и простоял в нем до тех пор, пока боль не источила у него слезы из очей и не убила в нем всякую похоть. Когда нагрянули другие испытания, он спешно переселился на некую одинокую скалу в открытом море и начал жить там. Но когда после одного кораблекрушения и на эту скалу выплыла некая жена, он бросился в море, желая лучше утонуть в волнах. По Божьему промыслу, его на свою спину принял дельфин и вынес на твердую землю. Тогда он решил уже нигде не жить постоянно, а постоянно переходить с места на место. Так за 2 года обошел он 164 города, исправляя нравы и назидая людей. Наконец прибыл в Афины, где и скончался в 422 году. Преподобные Зоя и Фатиния. Зоя сначала была развратницей и искусительницей преподобного Мартиниана, но увидев, как сей постник встал на огонь, чтобы истребить в себе всякую плотскую страсть, она горько раскаялась в своих делах, удалилась в одну из обителей в Вифлееме, где самоотверженно подвязалась в посте и затворничестве. Получив через покаяние прощение всех своих грехов, она приняла от Бога дар чудотворения. Святую Фатинию морская буря выбросила на остров, на котором преподобный Мартиниан жил отшельником. Мартиниан немедленно покинул остров, а Фатиния скончалась на нем в посте и молитве. С ужасом Зоя видит монаха в огне роковом, как он сгорает без страха, без вздоха и сожаления. Кается Зоя со трепетом и со стыдом. Что он творит, чтобы душу спасти от падения? Бросилась в ноги к нему с безутешным рыданием. Келия вся огласилась ее причитанием. «Старец, прости! Научи меня зло побеждать, душу и тело спасти! Ведь я вижу в тебе благодать!» Божий подвижник заплакал, придя в умиление, благостным сердцем изрек ей слова утешения и в Вифлеем к блаженной Павлине ее отослал. «Там ты спасешься и не погибнешь», — сказал. «Как тебе жить, вразумит тебя старица мудрая». И в сокрушенье отправилась Зоя за море лазурное. Словно сестру дорогую, Зою Павлина к себе приняла, кротко наставив, в одежду смирения ее облекла, слушает Зоя безмолвно и плачет, и скорби терпит. Дюжина лет так минула, а сердце страдает, болит. Люди дивятся молитвам, всенощным ее и постам. Смерть уж грядет, что же будет мне там? К Богу взывает она, омываясь слезами сердечными, ждать мне прощения или осуждения вечного. Словно в ответ, как-то раз привели к ней слепую жену. Просит молитв у нее, в Боге видит надежду одну. С плачем молитвенным Зоя возвысила глаз. Дивно прозрела слепая жена в тот же час. Уразумела тут Зоя, прощенье ей дарует Бог. Теплой слезой оросила у церкви порог. Каются грешники, этим и Бога они прославляют, и на земле чудесами, как светлые звезды, сияют. Рассуждение. Великий Стефан Неманя, чье владычественное слово всякий слушал беспрекословно, пред кем трепетали народы и цари, став иноком, служил святогорским монахом, прекрасным образцом кротости, смирения, благости и молитвенности. Да и кончина его была смертью истинно Божьего, духовного человека. Слег он в постель 7 февраля, призвал к себе святого Савву, возложил на него свои руки и благословил его такими словами: «Чадо мое возлюбленное, свет очей моих, утешение и хранитель моей старости, вот настала пора нашего расставания, ибо вот Господь отпускает меня с миром. Но не скорби, чадо, об этой разлуке, это общая чаша всех и каждого. Здесь мы расстаемся, чтобы встретиться там, где уже ничто нас не разлучит». 12 февраля святой Симеон повелел святому Савве облечь его в погребальную мантию, расстелить на земле рогожу, подложить ему под голову камень и спустить его на это ложе. После этого позвал он всех монахов и простился с ними. На рассвете 13 февраля, когда монахи пели в церкви утреннее правило, и их голоса доносились до кельи умирающего, у святого Симеона еще раз засияло лицо, и он предал свою душу Богу. созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса, как Агнца Божия, а именно, как Агнца, рожденного в яслях, как Агнца, гонимого людьми с волчьим нравом, такими как Ирод и ему подобные, как жертвенного Агнца, терпеливо подъявшего мучение и смерть, как победоносного Агнца Божия на небесном престоле. Проповедь о любви, превосходящей всякую любовь. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Евангелие от Матфея, из главы 10. Все Евангелие учит оставлять меньшее ради большего, тленное ради нетленного, худшее ради лучшего, более дешевое ради более дорогого. Если бы Евангелие не обещало вящие ценности, кто бы тогда оставил меньшие? Если бы не являло оно сияние драгоценнейших благ, кто тогда отказался бы от более дешевых? Кто оставил бы мед и молоко, не найдя чего-то сладчайшего? Кто покинул бы отца и мать, не обретя кого-то более родного? Кто оставил бы детей и друзей, не познав кого-то более дорогого? Кто добровольно предал бы эту жизнь на муки и смерть, не предувидев жизни бессмертной? Владыка Христос слаще меда и молока, роднее отца и матери, милее детей и друзей, драгоценнее всех видимых благ, дороже всей этой жизни, ибо дарует Он жизнь бессмертную. Все в мире сем хуже Его, и меньше, и горче, и слабее, и дешевле, и ничтожнее. Кто принял Его, тому легко все оставить. Все, потому что впитал Он в себя самое лучшее и вселил в себя самого лучшего. О Господи Иисусе, сокровищница всех нетленных благ, помоги нам отрешиться от всего и прильнуть к Тебе, жизни нашей и благу нашему. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы с вами мысленно перенесемся в 17 век и узнаем, как жили в старину русские цари-государи, в частности, каковы были традиции, обряды и церемонии последних недель накануне Великого Поста. В неделю Месопустную, то есть в воскресенье перед Масленицей, после заутренней, церковь наша совершила действо Страшного Суда. Действие это совершалось на площади за алтарем Успенского собора перед образом Страшного Суда по особому уставу и состояло в пении стихир, в освящении воды и чтении на четыре стороны Евангелия, после которого патриарх отирал губкой образ Страшного Суда и прочие иконы, вынесенные к действу. По окончании действа патриарх осенял крестом и кропил святой водой государя, властей и всенародное множество, присутствовавшее при совершении сего обряда. Перед выходом на действо рано утром часа за три до света государь совершал обход тюрьмы приказов, где сидели колодники, и всех богоделин, где жили раненые, расслабленные, и малолетние сироты и подкидыши. Там он раздавал свою ручную милостыню, освобождал преступников. Кроме того, в тот же день во дворце, в золотой или в столовой, давался стол на нищую братию. Государь сам обедал за этим столом и со всеми обрядами праздничных столов угощал своих многочисленных гостей. По окончании стола он отделял всех из своих рук денежную милостыней. В то же время по царскому указу на тюремном дворе кормили тюремных сидельцев и всех заключенных. В 1664 году там кормлено было в этот день 1110 человек. С половины Масленицы наступали прощенные дни. В среду сырной недели государь посещал городские монастыри — Чудов, Вознесенский, Алексеевский и другие, а также и монастырские подворья, где прощался с братьями и больничными старцами и жаловал им денежную милостыню. В четверг и преимущественно в пятницу государь ездил в загородные московские монастыри, в которых также прощался с монастырскую братьей и сестрами и отделял их милостыней. В Новоспасском монастыре государи из дома Романовых прощались у гробов родителей. В пятницу, а иногда в субботу или воскресенье, государь в сопровождении бояр и патриарх со властями ходили для прощения к царице. Она принимала их в своей золотой палате и жаловала к руке как бояр, так и приезжих боярынь, большую частью своих родственниц и свойственниц, которые съезжались к ней также для прощения по особому зову. В неделю сыропусную, то есть в воскресенье перед Великим постом, поутру перед литургией, патриарх со всеми духовными властями, в предшествии соборного ключеря, который нес крест и святую воду, приходил прощатися к государю. Государь принимал его обыкновенно в столовой избе. Отпустив патриарха, царь совершал обряд прощения с чинами дворовыми и служилыми. В тот же прощенный день вечером государь в сопровождении светских чинов шествовал в Успенский собор, где патриарх совершал обряд прощения по чину. После ектении и молитвословий государь подходил к патриарху и, прощение говоря, прикладывался ко кресту. Власти духовные и светские, также прощение говоря, все целовали крест у патриарха и потом подходили к государю к руке. Из собора государь шествовал прощаться к патриарху в сопровождении бояр и прочих чинов. У патриарха в крестовой или в столовой палате, которая для государева прихода наряжалась сукнами и коврами, собирались в это время все духовные власти, то есть митрополиты, архиепископы и архимандриты. От патриарха государь шествовал в Чудов и Вознесенские монастыри, в Архангельские и Благовещенские соборы, в которых прощался у святых мощей и у гробов родителей. Пришедший во дворец, государь в одной из приемных палат прощался с людьми комнатными, то есть жаловал к руке комнатных бояр, думных и вообще ближних людей, пожалованных в эти чины из комнаты, то есть из числа тех, которые с малолетства постоянно находились при особе государя. В это же время он прощался со всеми чинами и должностными людьми меньших разрядов своего государева двора. Точно так же обряд прощения совершался в этот день и на половине царицы, которая в своей золотой палате прощалась с самыми близкими родственными лицами из бояр и других чинов и со всем своим двором. Жаловала к руке мам, верховых боярынь, казначей, постельниц, мастериц и прочих. В этот же прощальный день цари наблюдали еще один достопамятный обычай. Утром или вечером докладывали государю начальники всех приказов о колодниках, которые в каких делах сидят многие лета. По этому докладу государь освобождал весьма многих преступников, и особенно тех, что сидели не в больших винах, то есть за небольшие провинности. Прозвучали избранные страницы очерка Забелина «Как жили в старину русские цари-государи». Дорогие слушатели, В неделю сыропостную Святая Церковь приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушание. Предлагаем вашему вниманию кант «Плач Адама» в исполнении семейного певческого ансамбля «Зотовых». Знакомство с биографией одного из величайших англоязычных прозаиков XIX века Чарльза Диккенса. Наталья Альмединген. Жизнь Чарльза Диккенса. Еще с детства Диккенс любил передвигаться с места на место, бродить по городским улицам, наблюдать людскую толпу. Будучи репортером, любил неожиданные поездки в провинцию. И когда жизнь его сложилась так, что недостатка в деньгах не было, он начал путешествовать. Первое путешествие он совершил вместе с женой в 1841 году. Они поехали в Шотландию, которая давно уже манила его своими горами и синими озерами. Совершенно неожиданно для него поездка эта принесла Диккенсу много радости. Тут он впервые вышел за пределы тесного лондонского кружка, и отношение к нему совсем чужих людей было для него неожиданно и радостно. Только тут убедился он, насколько велика его популярность. Вся Шотландия встретила его как почетного гостя. Город Эдинбург избрал его своим гражданином и дал в честь него обед, на котором присутствовало более 300 человек. «Странно было видеть мои темные кудри среди стольких седых голов», — говорил сам Диккенс, описывая этот обед. За этим путешествием последовал ряд других. С годами они делались все чаще и чаще, и Диккенс редко дольше 6 месяцев высиживал на одном месте. После Шотландии его потянуло в Америку, где имя его давно уже прогремело и куда его звали друзья. Пребывание в Америке было сплошным триумфом. Молодого писателя принимали там как короля. «Мы, граждане Нового Света, устраивая торжественную встречу молодому человеку, прославившемуся исключительно талантом и добрым сердцем, хотим показать Старому Свету, что считаем талант и добрые чувства более достойными славы, чем происхождение, богатство, титул или военные заслуги», — так говорила на все лады американская печать. Сам Диккенс писал своим детям: «Я не в силах описать вам всех этих восторженных оваций, всего волнения, охватившего страну. Ко мне являлись депутации из далекого Запада, приехавшие за 20 000 миль, депутации от озер, рек, из девственных лесов, из бревенчатых хижин, из городов и деревень. Когда я выхожу на улицу, за мной следует толпа. Когда я остаюсь дома, ко мне является столько посетителей, что мои комнаты превращаются в базар. В вагонах железных дорог даже кондуктора не могут не заговорить со мною. На станциях, если я выйду выпить стакан воды, сотни зрителей собираются смотреть, как я открываю рот и глотаю». Такой необычный прием, конечно, доставил Диккенсу много радости, но он не помешал ему увидеть отрицательные стороны в жизни страны, которая так гордилась своей свободой. Вернувшись домой, Диккенс написал об Америке книгу, в которой ярко, с полной откровенностью, описал все, что было в Америке мрачного: рабство негров, ужасное состояние тюрем, страсть к золоту и внешнему блеску жизни. Эта книга вызвала в Америке целый взрыв негодования, и только много лет спустя американцы простили писателю его правдивые речи. После серьезной работы над заметками об Америке, про которую он знал, что они вызовут на него одни нападки, Диккенс с особенной любовью уселся за чисто художественную работу и написал свою первую рождественскую сказку. Эта маленькая вещица так понравилась, что на рождественских праздниках Диккенс был засыпан восторженными письмами. С тех пор, в течение многих лет, он писал к Рождеству сказки. Вся Англия ждала дня выхода их, и зачитывались ими и старые, и молодые. После путешествия в Америку Диккенс недолго усидел дома. Передвигаться с места на место, набираться новых впечатлений сделалось для него просто потребностью. Из года в год стал он уезжать за границу. Жил в Швейцарии, во Франции, в Италии, но всегда через несколько месяцев, особенно если он оканчивал какой-нибудь новый роман, его начинало тянуть обратно на родину, где его с нетерпением ждали друзья. Он окунался в лондонскую жизнь, устраивал чтения, музыкальные вечера, устраивал с компанией писателей, художников и актеров целый ряд спектаклей. Он по-прежнему, как и в детстве, любил театр и на спектаклях мастерски исполнял комические роли. Кроме того, он всегда был и за режиссера, и за машиниста, декоратора, суфлера, помогал плотникам, составлял афиши, писал пригласительные билеты, со всеми репетировал, всех подбодрял, не переставая шутить и смеяться. Эти спектакли имели громадный успех, и билеты с благотворительной целью заранее раскупались на расхват. Однажды сама королева Виктория выразила желание видеть игру писателя, которого она давно знала и любила по его произведениям, и просила его устроить хотя бы одну репетицию во дворце. На это Диккенс ответил в почтительном письме, что считает несовместимым с достоинством писателя ходить забавлять даже коронованных особ, и просил королеву пожаловать на один из спектаклей, которые будут происходить в его собственном доме. Королева тотчас же дала свое согласие и действительно присутствовала на одном из ближайших спектаклей вместе с наследным принцем. Кроме сцены, Диккенсу приходилось часто появляться перед публикой и в качестве оратора на разных собраниях. Благотворительные общества приглашали его на всевозможные торжества, зная, что его присутствие привлечет множество народу. Он говорил просто, выразительно и остроумно, всегда затрагивая какие-нибудь важные вопросы. В своих речах он указывал на великое значение знания, на то, что большая часть зла на земле происходит от невежества людей. «Но помните, — говорил он, — что влияние знания очень ограничено, когда оно развивает только голову. Только развивая и сердце человеческое, оно становится силой, господствующей над жизнью и смертью, над душой и телом, силой, покоряющей мир». Глава пятая. На склоне дней. Годы шли. Диккенс по-прежнему неутомимо работал. Редактировал собственный журнал, устраивал лекции и спектакли и писал. Приблизительно каждые два года появлялся его новый большой роман. Каждому Рождеству придумывал он новую сказку. Написал историю Англии для детей и много мелких рассказов. Теперь он был не только достаточным, но прямо-таки богатым человеком и смог осуществить свою заветную мечту. Еще давно, когда ему было лет 6, и они жили в Чатаме, у него была любимая прогулка мимо одного загородного дома. Большой кирпичный дом с башенкой, окруженный тенистым садом, казался ему необыкновенно прекрасным, уютным, совсем не похожим на другие дома. И вот раз, когда они с отцом гуляя, по обыкновению остановились перед этим домом, и он с благоговением смотрел на него, отец сказал ему: «Учись прилежно, трудись, тогда, может быть, тебе и удастся жить в этом доме». Это показалось мальчику совсем невероятным, но он никогда не забывал слов отца. Став взрослым, он любил приезжать в Чатам, с которым было связано столько хороших воспоминаний первого детства, и всегда шел взглянуть на дом с башенкой. И когда у него действительно явилась возможность купить собственный дом, он тотчас же решил, что приобретет Гэтсгильскую усадьбу. Это ему и удалось. Он с увлечением принялся за разные перестройки и вскоре переселился с семьей в свое поместье. Спокойная, уютная жизнь наладилась в Гэтсгилле. Все делалось так, как любил хозяин. Дети наполняли дом молодым весельем. Диккенс был чрезвычайно дружен со своими детьми, принимал участие во всех их делах, бросал начатую работу, чтобы устроить для них какой-нибудь спектакль. Насколько он жил их интересами, доказывает следующий случай, о котором он сам вспоминает в письме к своему другу Форстеру. Раз он обещал устроить бал в день рождения старшего сына, и дочери вздумали к этому балу научить его танцевать польку. Вечером он долго повторял за ними разные па. Ночью он вдруг проснулся, и ему показалось, что он забыл урок. Он вскочил с постели и босиком в темной комнате принялся танцевать польку. Громадный успех, с каким он всегда выступал публично, навел Диккенса на мысль выступить в качестве чтеца собственных своих произведений. и последние 15 лет своей жизни он дал целый ряд чтений в Англии, Шотландии и Америке, которая простила великому писателю прошлые обиды и вновь устроила ему королевский прием. Эти чтения, кроме громадного заработка, доставили Диккенсу на склоне его дней много чистой радости. Они были сплошным рядом триумфов. Но, кроме того, они дали Диккенсу то наслаждение, которое имеет певец, музыкант, актер и почти никогда не имеет писатель. Видеть самому непосредственное впечатление от своих произведений, видеть слезы и улыбки, которые они вызывают. Диккенс читал великолепно, и многотысячная толпа, которая всегда собиралась на его чтение, слушала его, затаив дыхание. Он уже и до того был знаменит и любим, но когда он сам стал появляться во всяких, даже маленьких городках, и мастерски воскрешать перед слушателями давно знакомых и любимых ими героев своих романов, его популярность достигла небывалых размеров. Его встречали и провожали неумолкаемые крики восторга и рукоплескания. На улицах вокруг него теснилась толпа. Его комнаты были заставлены цветами, а его лакей нажил целое состояние тем, что ежедневно продавал цветок, который накануне вечером был у него в петлице. Его потрясала и трогала эта всеобщая любовь, и в одном из писем домой он говорил: «Я почти достиг того, о чем мечтал, как о величайшей для себя славе. Вчера одна совершенно незнакомая дама остановила меня на улице и сказала мне: „Мистер Диккенс, позвольте мне дотронуться до руки, которая наполнила дом мой друзьями“». Но этот успех и эти волнения недаром давались стареющему писателю. Здоровье его быстро разрушалось, и все чаще приходилось прерывать чтение долгими отдыхами в Гэсгеле. Дети и друзья умоляли его прекратить работу, но он не хотел об этом слышать. «Лучше всего умереть, работая», — говорил он. Работа помогла ему переносить и горе, которое он не раз видел в конце своей жизни. Смерть одного за другим его лучших друзей, и особенно смерть сына. Но настал день, когда и он понял, что не выдержит доли. Тогда он назначил в Лондоне свое последнее чтение. Для этого чтения он выбрал отрывки из самых ранних своих произведений: «Процесс Пиквика» из записок Пиквикского клуба и «Первую рождественскую сказку». Может быть, никогда не читал он так хорошо, с таким увлечением, с такими тонкостями выражения. Тысячная толпа слушала его в глубоком безмолвии, и только иногда дружный, неудержимый взрыв хохота нарушал тишину. Окончив отрывок из «Пиквика», Диккенс закрыл книгу и обратился к слушателям с коротенькой прощальной речью. Он сказал, что в течение 15 лет ему пришлось читать перед публикой свои собственные произведения, и что чуткость и отзывчивость публики доставляла ему высокое наслаждение, которое вряд ли довелось узнать многим писателям. «Но теперь, — заключил он, — я должен вернуться исключительно к той работе, которая впервые сделала меня известным. И сегодня, в этой веселой светлой зале, я говорю вам со всей признательностью и любовью мое последнее прости». Он грустно наклонил голову и пошел с эстрады. В зале несколько мгновений царило мертвое молчание. Потом раздался такой оглушительный взрыв рукоплесканий, что он остановился и затем подошел к краю эстрады. Публика бросилась к нему неистово рукоплеща, а он стоял перед ней, бледный и растроганный этой благодарностью, которую тысячная толпа выражала ему, как великому художнику и человеку с нежной душой. Это оказалось действительно его прощанием навеки. Он уехал к себе в усадьбу и продолжал упорно работать над начатым новым романом, но силы уже изменяли ему, и через несколько месяцев, 8 июня 1870 года, он умер. Его горестно оплакивала вся Англия. Газеты заявили, что он должен быть похоронен в Вестминстерском аббатстве, где покоятся тела величайших людей Англии. Желание нации было исполнено. Прах Чарльза Диккенса лежит в Вестминстере, недалеко от праха Шекспира. Очень много лет прошло со дня смерти Чарльза Диккенса. Давно отошла в область преданий та старая Англия, которую он так прекрасно изобразил в своих романах. Литература во многом ушла вперед. Но Диккенс не умер. Его многочисленные романы, переведенные на множество языков, продолжают волновать читателей, и редко кто, особенно в юности, не увлекался Диккенсом. Почему же это так? Да потому, главным образом, что во всех своих произведениях Диккенс искренен, что в его романах за старомодными милыми фигурами его героев мы до сих пор чувствуем живое биение сердца самого Диккенса. Ведь недаром он пережил сам многое из того, что описал. Недаром жил жизнью выдуманных своих героев, плакал над их горестями и покатывался со смеху над их смешными приключениями. Это вдохнуло необыкновенную жизненность во все, что он писал, и сделало то, что и мы живем вместе с этими далекими и чужими для нас людьми. Диккенс любил людей горячей, сострадательной и деятельной любовью. Это тоже чувствуем мы, когда читаем его книги. И он употребил свой талант и свою любовь на то, чтобы послужить людям. Он изображал людские пороки и все темное в человеческой жизни — скупость, невежество, притеснение. Изображал недостатки общественной жизни, ужасное положение тюрем, школ, судов в Англии. Он сделался защитником всех угнетенных, бедных, рабочих, ремесленников и особенно детей. Недаром прошли для него мрачные годы его детства. Он сделался пламенным защитником угнетенного ребенка, будь он богат или беден. В каждом его романе изображены дети, жизнь которых сурова и печальна, а души нежны и тянутся к ласке, как цветы к солнцу. Это определенная цель, которую Диккенс ставил себе, задумывая свои романы, и это страстное отношение его к добру и злу часто делали то, что он описывал жизнь и людей не совсем такими, какие они бывают в действительности, и какими видят их писатели-гении. Он сгущал краски, рисовал людей или злодеями, или ангелами. Забывал, что живые люди гораздо сложнее, и в их душах чаще всего переплетается и доброе, и злое. У Диккенса было два великих орудия для изображения жизни — фантазия и юмор. Его романы всегда интересны. Он выдумывал такие сложные, запутанные положения людей, такие интересные истории с завещаниями, наследствами, таинственными исчезновениями и появлениями героев, что, читая его романы, часто не можешь дождаться конца, не можешь себе представить, как же распутается вся эта история. И кроме того, романы его блещут юмором. Вы беспрестанно улыбаетесь, читая их, а часто просто не можете удержаться от громкого смеха. Это великий и редкий дар — суметь заставить людей смеяться, сквозь смех заставить их увидеть зло и недостатки жизни. Диккенс написал очень много книг. Самые знаменитые из них — «Дэвид Копперфилд», «Домби и сын», «Оливер Твист», «Крошка Дорит», «Лавка древностей», «Николай Никлеби». В них проходят жизни целых поколений людей, громадных семей, стариков и детей, богатых и бедных, трудящихся и праздных, и в коротких словах не пересказать его романов. Прочтите их, и перед вами воскреснет старая Англия и молодая, нежная душа писателя, любившего людей. Прозвучали заключительные главы из очерка Натальи Альмединген «Жизнь Чарльза Диккенса». На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.